Хорошо. И у кого-то есть свидетельство, просто сказать, что Господь сделал в их жизни? Я думаю, у вас есть, да? Что-то сказать, да? Идите сюда. Давайте, давайте. Да, да, возьмите. Вы здесь еще не свидетельствовали, так что давайте. На энкаунтере были, так что раз вы уже попались сюда, так что давайте.
Слава Богу. Меня зовут Татьяна. Это Павел. Мы с Беллингема приехали сюда к вам. Не могли дождаться, пока приедем. На энкаунтере я была... Это какое число было? В октябре, да? 29-30. Да, вот эти вот это время. Да, у вас через каждые недели энкаунтер. Меня Бог очень много сделал. Я все, что хотела, то я получила. У меня и Духом Святым крестил, и бесов из меня изгнали. И исцеление я тоже получила. У меня была щитовидная железа, проблема, я получила исцеление полностью. Я пила таблетки 8 лет каждый день, без них я просто 3 дня не пила, я просто задыхалась, и мне так было плохо. Я уже месяц прошел, я таблетки не пью вообще никакие. Все выкинула. Приехала, выкинула все. Мне даже мама говорит, такая, может, ты немножко оставишь на всякий случай? Может быть, тебе пригодятся? Они говорят, мам, не может такого быть. Я верю полностью, все, я полностью освободилась. Я себя отлично чувствую, как огурчик. Это самое главное, что я туда ехала, когда на энкаунтер, я как-то сомневалась, и мне люди очень много говорят, что не надо ехать, может быть, ты подождешь. Я говорю, ну, я поеду. Но в основном, честно говоря, я ехала, чтобы увидеть, как это говорится, как magic в нашем переводе. Думаю, как это бесы изгонять своими глазами? Я столько много слышала об этом. Я говорю, ну не может такого быть, как это так? Я видела, когда люди Святого Духа получали раньше, до энкаунтера в церквях. Но чтобы бесы изгоняли, я такого никогда не видела, только слышала. Я говорю, ну не может такого быть, поэтому просто посмотрю хотя бы ради этого. И когда приехала, я на других людях это видела, я сама на себе это почувствовала, испытала, я такая думаю, ничего ж себе, думаю, здесь какая сила, вау, думаю. Думаю, если сатана на самом деле существует, думаю, если эти бесы существуют, значит, и Бог есть, на самом деле он живой. Говорю, Господи, теперь давайте мне почувствовать себя, я хочу узнать тебя на самом деле, если ты живой. И он мне дал так сильно почувствовать, я так его, так благодарна ему за это вообще, ты так четко с ним жить, это вообще так классно вообще, я... Постоянно улыбалась, и у меня 5 дней после энкаунтера такая была улыбка, у меня уже челюсти болели, я говорю, Павлику, говорю, у меня уже рот болит, я уже не могу, я не знаю, что делать, я не могу, только хочу серьезно быть, у меня опять улыбка. Я на работу пришла, все американцы говорят, ты что, говорят, вообще идиот, так и сказали, я говорю, ну, слава Богу, что я такая, говорю, мне так хорошо, говорю, потому что я Бога узнала, говорю, слава Богу за это. И вообще я себя чувствую по-другому, все. Я приехала домой, я всю свою квартиру почистила, у меня была большая видеоколлекция, мне Святой Дух так напомнил, что я все почистила, всю квартиру полностью, у меня были $1000 на видеокотеку, у меня была полностью коллекция всех фильмов, и любые фильмы, и фильмы ужасов были всякие, я все полностью повыбрасывала, и вообще всю полностью квартиру почистила, мне сейчас уже намного стало легче молиться, вообще, просто я так славлю Бога, и мне не хватает еще до сих пор ревности, я вот... И жара, мне огня все больше и больше хочется, я у Бога все это прошу. И у меня вот, я вот буду молиться еще больше, вот на следующий энкаунтер опять еду на следующий месяц, в декабре, и я хочу, чтобы мне Бог на речи дал. Я каждый раз прошу Бога на речи. Я на энкаунтере просто запела, у меня это по-другому выразилось, я начала просто петь, я такая ла-ла-ла пошла петь. А мне хочется на речи, я ревную так насчет этого вообще, я не могу. Я каждый день я молюсь, я ночами просыпаюсь, Бог меня будет. После энкаунтера я знала, что будет много с других сторон, с других людей, знаете, как побоев. Я это ощутила. Мне родственники, конечно, начали там на меня плохо говорить, ты шизофреник. У меня сестра от меня как родная даже как отказалась, можно сказать. Она говорит, ты шизофреником и будешь. Я говорю, ну и слава Богу, что я такая, я тебя еще приведу, я буду за тебя молиться. И я говорю, ты еще к Богу придешь, и ты на энкаунтер еще поедешь. Говорю, ты увидишь, говорю, и это самое... И у меня папа буквально, когда ему все это говорил, у меня папа вообще атеист, он вообще Богу не верит. И буквально, когда ему это все рассказывала, он первый час, он так сопротивлялся, так кричал на меня, и я так спокойно, первый раз, не крича на отца, говорю, папа, я тебя все равно люблю. Встала, поцеловала, у меня отец так как рот открыл. Я буквально 4 часа рассказывала про все, у меня отец с открытым ртом остальные 3 часа сидел, даже слова не сказал, ему просто Святой Дух как уста закрыл. А чтобы у меня папа промолчал, такого никогда в жизни не было, он вообще не мог даже слова сказать, так сидел и молчал. Я говорю, папа, ты поедешь еще, и мама поедет, и сестра поедет, все поедут, все будем Бога славить, я это просто знаю, я уверена в этом, потому что Бог такое чудо, такие чудеса делает. Это вообще аминь. Ему за все. Я так много хочу сказать, но я могу до утра это говорить. Слава Богу.
Ну, у меня так все не выходило, у меня все так вылетало чисто. Ну, вот Бог меня освободил от много, от кое-чего там перечислять там много. Слава Богу. И крестил меня еще Духом Святым.
Да. Самое главное, что он не верил в Святого Духа, он из баптистов. Это самое. Его впервые крестил, чем меня. И у меня даже такая ревность была, думаю, ничего себе, его впервые, чем меня. Как такое может быть? Слава за все ему. Слава Богу. Так что, если у кого-то какие-то сомнения здесь, если кто-то на аккаунте еще не был, наверное, здесь уже все были, да? Все должны туда ехать. Даже не сомневайтесь, у всех сомнения были, и у меня, и у него, и мы поехали, слава Богу, я туда бы ездила через каждые две недели, если бы у меня денег столько было бы.
Аллилуйя. Хорошо, еще есть какие-то свидетельства, что Господь сделал? Это просто чудеса, это приятно слышать. Хорошо, Галочка, у тебя была такая интересная поэма, да? Хорошо, давай, иди сюда. Сейчас просто Господь ей просто положил одну такую вещь, просто такой стих, знаете. И очень интересный, вам понравится. Я его слышал, я сказал, ты обязательно должна его... Да? Тебе поставим что-то другое, да?
Я сделаю сюрприз сегодня. Я написала действительно поэму, или я не знаю, как это назвать, стих, он немножко длинный, но он описывает полностью все служение энкаунтера, на котором мы были с мужем в свадебном путешествии. Мы просто выбрали поехать туда, на энкаунтер. И пастор говорил о проповедь о блудном сыне, но он взял сторону старшего брата. И это было... Просто меня взорвало это. Я жила этим, пока я не могла успокоиться, пока не написала об этом поэму. Но больше всего, что меня потрясло вообще, может быть, вы уже привыкли к этой церкви, но со стороны, вот знаете, просто увидьте, посмотрите, знаете, свежим взглядом, что меня больше всего поразило, это отношение. Я думаю, что пастыря, в первую очередь, и вас, к людям, которые нуждаются в помощи и любви, просто внимание. Понимаете, это просто, ну, нельзя привыкнуть к этому. Я помню, когда говорил пастор эту проповедь, и вдруг, знаете, ни с того, ни с сего он начал улыбаться и так интересно себя вести, так что-то смеется так. Я думаю, не понял, такая серьезная проповедь. Я просто утонула в ней, и тут он что-то смеется. Меня это, знаете, было как, ну, интересно просто. Потом, глядя, там кто-то зашел и как-то не так себя вел. Он так просто говорит, да садись, говорит. Знаете, из другой церкви такого человека просто бы за уши вытащили. Я была свидетелем такого обращения с людьми. Ваша церковь похожа, наша церковь похожа на лечебницу. Это классно. И еще один такой момент, когда вот мы сразу после энкаунтера здесь стояли такие дружные в ряд и свидетельствовали. Одно свидетельство было такое, что, знаете, это было... Я не знаю, как это сказать, знаете, но мне так понравилась реакция пастыря, и потому я написала об этом стих. Я его даже еще на чистовик не переписала, я извиняюсь, но это все равно интересно. Это стихотворение вообще в день Тансгивена. Я не знаю, по-моему, почему-то здесь, ну как, за здание там что-то отменили этот праздник, но... Этот праздник на Тансгивен, знаете, когда люди благодарят. И я хочу выразить свое необычное спасибо. Спасибо тебе, дорогой, добрый пастырь, что ты не зовешь, не спасаешь спасенных, а ищешь несчастных, на смерть обреченных, тому, кому нужен, кому будешь, пастырь. Идешь по канавам, заблудших находишь, которым никто не внимал и не верил, а ты их собрал и служение доверил, уча и исправляя, на пажите водишь. Пришли даже те, кто бездомным был прежде, ты приютил своим долготерпением в семье атмосфера, покой и прощение. Опять обновляет на Бога надежду. Но надо же, как радикально воюешь, громя не на шутку религии рабства. Пускай тебя любит спасенное паство за всю ту заботу, какую даруешь. А тех, кого просто любить невозможно, кто просто позорит, за них только стыдно. Ты вдруг покрываешь, чтоб не было видно, и не прогоняешь, обняв осторожно. Желаю тебе, дорогой добрый пастырь, носить это имя, на зло наступая, чтоб люди спасались, тебе доверяя, тому, кто носил имя доброе, пастырь. Я вижу только доброе, и я хочу видеть только доброе. Кто-то сказал, смотри, не перехвали. Я не хочу перехвалить. Это не моя цель. Я просто хотела сказать то, что я увидела. И я желаю, чтобы мы видели сильные и добрые стороны людей, которые стоят за нас.
Спасибо большое, Гал. Спасибо большое. Так приятно, просто очень приятно. Очень приятно, это сильно. Это, кстати, не та поэма, которую я слышал. Это, наверное, сюрприз просто решила сделать, слава Богу. Я думаю, ты еще скажешь, да, об этом? Очень интересная вещь. Я думаю, будет место этому, да, слава. Еще, может, кто-то есть, что Господь сделал в вашей жизни, сказать. Все, да, все уже свидетельствовали. Слава Богу. Хорошо. Мы с вами будем продолжать тему. Это будет у нас часть вторая. Ведение G12. Ведение управления 12. Сегодня я хотел бы немножко вам показать о двух структурах церкви. В структуре, в которой мы живем, и в структуре, которой Господь хочет пользоваться в последнее время, какой Он пользовался, когда Он был и жил на этой земле. Я хочу сегодня немножко наглядно объяснить вам, что такое структура домашних церквей, что такое структура домашних пастырей, и так, как вообще Господь желает двигаться в это последнее время. Если мы с вами возьмем оригинальную церковь, церковь, которую строил Иисус Христос, она никогда не собиралась в больших зданиях, в больших колизеях, в огромных, может быть, стадионах. Такого и не было никогда раньше. А если даже они хотели взять какой-то, может быть, стадион для развлечений, им бы никогда не дали, потому что это был стадион того-то или того-то, и там только убивали христиан. Там ни в коем случае христианам не давали конференции делать. Вы все со мной согласны, да? Я хочу вас переместить с этого времени туда. Ну, там делали конференцию, там только, знаете, собирали всех людей, отшедших, отпадших, и делали конференцию такую, зрелище делали, выводили христиан, вы помните, чуть попозже, и в этих же самых колизеях растерзывались христиане львами, сжигались, они, другими словами, умирали страшной мученической смертью, для того, чтобы мы с вами имели вот это Евангелие и Слово Божье держали в своих руках. Люди умирали страшной смертью. Но я сейчас не об этом, я говорю о том, что в то время невозможно было строение церкви в большом здании. И нам, знаете, у нас создается такая иллюзия, что если у пастора, например, 20 тысяч церковь, 10 тысяч церковь, 5 тысяч церковь, это человек огромного влияния, и он состоялся. Но самое интересное, что Господь, он, это хорошо, когда имеется такая структура, такая сильная машина, это слава Богу. Но самое главное, насколько далеко эта структура может пойти? Насколько ты можешь охватить? Можно ли построить такую церковь, в которую можно вместить, например, 70 миллионов человек? Вы понимаете, о чем я говорю? На земле более 6 миллиардов. 4 миллиарда из них не слышали имя Иисуса Христа в своей жизни никогда. Значит, в последнее время должен быть урожай, которого... Это хорошо, что мы с вами спаслись, родные мои. Это хорошо, что вы пережили Бога. Это хорошо, что есть служители, которые вытащили, вымолили, выпустили, и, может быть, прошли через страшные вещи для того, чтобы только кому-то показать на Иисуса. И, может быть, из-за их какого-то страдания, свидетельства, и то, что они выстояли и не сломились, вы услышали о Боге и пережили Бога. Но сколько еще есть тысяч людей, миллионов людей, которые нуждаются в Евангелии? И у меня, знаете, горит огонь, горит не потому, что я уже имею, а потому, что я вижу, что много еще пропадает людей. Вы понимаете, можно смотреть на картину достигнутого и радоваться, и славить Бога. Аминь. Слава Богу. Но можно смотреть на картину, которая и люди, и которые идут в ад, и можно абсолютно, радость может пропасть сразу на этом же месте. Но мы здесь должны заиметь конкретный баланс, не падая в две крайности. Одни говорят, мир идет в ад, все это... Все кошмарно, сатана практически все уже съел, молодежь поражена, семьи разрушены, не знаю, что делать, Господи, помоги. Вот это одна категория людей. Другая категория людей, он спасся, он пришел в хорошую церковь, он благодарит Бога, он любит Иисуса, он любит только тех, которые с ним, которые спаслись, чистенькие, хорошенькие, знаете, как вымытые. Но он никогда не делает шаг в мир туда, чтобы идти и ловить человека. Иисус сказал, он не сказал, я сделаю вас фермой, которая будет обрабатывать рыбу. Он сказал, я сделаю вас ловцами человеков. Что такое было в понятии ловцы человеков? Ловец человеков в понятии даже у Петра было так. Он когда ловил рыбу, он знал, он выплывает в определенное время, определенная глубина, определенная лодка и определенная сеть. Он в определенное время забрасывает сеть, вытаскивает рыбу и отбирает, что ему нужно, потому что в сети попадалось, даже вы знаете по притче Иисуса Христа, много разных вещей. Написано, захвативши, вынесли на берег, отобравши хорошее в сосуды, все остальное выпустили назад. Структура Иисуса Христа – ловить человеков. Окей, хорошая структура. Если мы начнем ловить человеков, что мы будем с ними делать дальше? У нас должно быть что-то, где мы сможем складывать человеков. Другими словами, знаете, такой рыбный процесс должен начинаться. Окей, хорошо, мы захватили рыбу, да? Словами Иисуса Христа. Так в общем подумать. Что мы будем дальше с ней делать? Мы набрали полную лодку рыбы. Это хорошо делать евангелизацией. Евангелисты – это сильная, мощная, знаете, конкретная позиция, которую Господь дает людям. Пастыря, евангелисты, учителя, пророки, вы знаете, да? Все эти пять ступеней, которые Господь, и апостолы, которые Господь делает, которые Господь ставит. Но есть моменты, когда евангелисты приезжают, закидывают сеть 100 тысяч покаявшихся. Проходит буквально некоторое время, в церкви остается 10, 15, 20 человек от силы. Это статистика реальная. Сколько евангелистов приезжали там, даже где я жил, на Украину, и цифры писались баснословные. Но я-то ходил в церковь, и я знал церкви вокруг, их было не так уж много, где я был тогда. И я знал, что церкви практически не пополнялись людьми. И сама структура вот эта, которую мы с вами видим, она не дает человеку состояться. Поднимите руки те, которые хотят быть полезными в Царстве Божьем. Поднимите руку. Вот видите картину. Практически все. И вот даже ребята, которым по 3-4 года, тоже подняли руку. Понимаете? Они тоже хотят быть полезными в Царстве Божьем. Но проблема в том, родные мои, заключается, что структура нынешней церкви, в которой мы в основном ходим, в церквях, она никогда не даст рядовому члену, рядовому человеку, который точно так же, как я, как он, как служителя, точно так имеет точно такой же потенциал, точно такую же мечту что-то достичь для Иисуса. У него есть сила, у него есть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Мы ничем друг друга не отличаемся. Смотрите, я вам сейчас покажу две структуры. Структура первая. Наша структура, в которой мы с вами живем, стоит пастор у власти. Я уже говорил, это немножко объяснял на школе лидеров, но я в церкви не говорил. Я хотел бы, чтобы церковь слышала также, что происходит вообще в структуре церкви. Стоит пастор. Пастор, вокруг него, вы как всегда знаете, может быть стоит, может быть 8 человек, и то, если они будут нормальными, если он их допустит. Около 8 человек, окей? Может 9 человек, ладно, так сделаем. Вот в основном вот эти люди, они считаются элитой в церкви. Вы все со мной согласны? Вы знаете, о чем я говорю? Я вырос, родился и был напитан в пятидесятническом движении, я знал все входы и все выходы. Харизматическая структура построена в таком же самом плане, поэтому только здесь, ну как, здесь только руки поднимают. Вы понимаете, о чем я говорю? В принципе, все получается то же самое, ничего. Но понимаете, почему так быстро харизматическая структура начала захлебываться и тонуть просто? Она превратилась просто в такую же самую организацию, и она выловила своих. Ну, знаете, на каждую категорию всегда будут люди. Одни консервативные, другие свободные, третьи там любят еще что-то сделать. И они нашли свою церквушку. Окей, выросли там до 200, может 300, ну 500 человек. Слава Богу. Все, что они делают, они просто поднимают руки, славят Бога, знаешь, но в принципе у них ничего в принципе не происходит в жизни. Они просто, ну, живут, окей? Вот эта структура. Потом я вам объясняю вторая вещь. Существует, я вам сейчас объясню структуру нынешней церкви, то, что происходит. И все остальное, это считается, это просто люди, да? Люди. Ну, я в Америке долго живу, прошу прощения. Люди. И в основном здесь много-много людей, которые, в принципе, они хотят бы, знаете, как бы, они хотят как бы достичь вот сюда, но сюда доступа им нет. Им никогда туда доступа невозможно. Почему? Потому что здесь есть элита, которая держит все в своих руках. У них свой братский совет. Все решается этой командой. Эта церковь, как вам скажу, она растет до какого-то периода времени, да? Она растет. Вот это все-все паство. Люди, которые в церкви сидят, они ничего не делают. Каждый из них имеет потенциал лидера, служителя, может быть успешного бизнесмена, может быть человека, который бы поднял какой-то министри, может человек, который начал бы делать что-то. Но как только приходит вот от этого маленького члена, да, от этого маленького члена идея, эта идея разбирается этой командой, и как обычно эта идея говорит так, ну иди и делай сам. Если у тебя получится, хорошо, не получится, ну что ж делаешь, значит это не твое место. И другими словами, что, чтобы попасть сюда, практически невозможно, ты должен быть рожден каким-то особым человеком. Я не знаю, вы понимаете, да, что чтобы быть вот в этой главе, и эта глава, она обычно, ну как, она светится при всех. Самое интересное, что эти люди практически ничего в своей жизни не делают. Они не делают очень больших постов, они не делают молитв, они практически, если кто-то где-то здесь есть, может быть, какие-то одержимые люди, то у них обычно с ними, ну как, дела никакого нет, но они придут для дела, может быть, помажут маслом, но никто не станет в проломе, чтобы люди были спасены. И, например, смотрите, церковь, например, да, например, 500 человек, и молодежь, как обычно, собирается сзади, знаете, да, почему? Вот это вот будет, например, молодежь, да? Она сзади. Туда их не тянет, там ничего нет интересного, ничего нет общего с людьми, тем более с вот этими ребятами. Почему? Потому что никакого общения вот этой команды с вот этой командой нет. Здесь может твориться что угодно. Здесь прилучают, отлучают. Здесь, в принципе, ничего общего нет. Я вам хочу показать, я знаю, что всю эту структуру вы знаете. Мы выросли в этой структуре, я вырос. Окей, они придут, разберут тебя на братском совете, потом тебе дадут пинок под этот, ну и ты полетел в полете. И ты, короче, улетел, ну я не знаю куда, Господь разберется, куда мы летим. Земля, земля. Понимаешь, и мы, может, летим в очередную церковь, знаешь, и пытаемся, знаешь, как создать тот же самый принцип, в который сидит опять же пасторушка. Просто чуть-чуть мельче размер. Вы понимаете, да? Если это чуть покрупнее, там уже так, с людьми так, все, ты для всех соблазн, гуляй. Ну и он, в общем, летит. И он, в принципе, приземляется где-то сюда, в принципе, в такую же самую структуру. Он залетает сюда, и здесь такой же удар ногой, и он опять же полетел дальше. Вы понимаете, да? И куда глядят глаза? И, в принципе, вот это вот, вот эти вот, летчики, да, в принципе, люди их всегда, пастора, служителя, их называют, они их называют бунтарь. Человек, который ты постоянно, ты как заноза у нас в глазах. Ты постоянно как бельмо. Тебе все не так, тебе то не так, тебе то не так. Сядь на заднюю лавочку и успокойся. Но в принципе, они не распознают, что это люди, лидера. Да, они летают. Они, может, облетели уже весь Вашингтон. Понимаешь? Может, побыли уже везде, но почему вот эти полеты совершаются? Потому что потенциальные лидера, да, им не дают состояться. А здесь их очень много. Структура 12, да, смотрите, Иисус, во-первых, пастор вот этой церкви, я хотел бы так более-менее сжато и понятнее вам объяснить, что происходит. Пастор этой церкви не может никогда достигнуть людей, всех. Он может достигнуть одного, двух, окей. 10 человек пастор может, например, достигнуть, да? Поговорить с ними, чем-то помочь. Но, в принципе, эти все люди остаются, за них никто не молится. Они живут как могут. В основном здесь происходит грех, вещи. Дьяволу, когда дьяволу нужно, да? Он пришел, например, сатане нужна молодежь. молодежью никто не занимается. Да, у них есть, может быть, молодежный лидер, да, которому вообще, ну как, которому дела до них нет. Он их тоже, знаете, ну говорит им, что делать, проповедует, но в принципе нет. Дьяволу надо украсть молодежь, то, что он сейчас делал в нашем штате, его практически вообще везде. Он приходит просто и крадет всю молодежь. Практически всю молодежь украл. Вот это все, что вы видели, вот этот весь кусок молодежи больше здесь нет. Может быть, парочку человек, которым 12-13 лет, которые еще слушают маму, папу. Такая молодежь еще задерживается в церкви. В основном вся молодежь, начиная с 18 и выше, да, их практически в церкви не найдешь. Почему? Потому что сама структура церкви не дает, нет ничего общего вот с этими людьми, с этими людьми. Как бы хотелось бы попасть туда и что-то понять. Ну, в принципе, некоторые сказали, а что мне там делать? Там надо быть, знаете, я не знаю, волком, чтобы там существовать в этой системе. И что получается? И эта система сама по себе, в принципе, обречена. Потому что она обречена к вымиранию. Она не может ставить лидеров, потому что вот эти люди, они как бы уходят. Ну, может, на его место один там, может быть, уехал, на его место другого поставили. И, в принципе, система варится, каша варится, варится, и никто не может никому помочь. Эти люди поставлены, чтобы надзирать на паствой Божьей, чтобы вовремя давать, знаете, ну как, ну, благословение вот в таком роде. И, в принципе, вот я имею в виду, мы вот так и живем. Я имею в виду, чуть что, сразу смотришь, очередные фейерверки полетели из церкви, где они приземлятся, один Бог знает. И обычно эти люди обхаиваются, их выгоняют ни с миром, ни с чем. Почему? Потому что это люди потенциальные служители, которые, если бы их правильно наставить и научить, они бы могли много сделать в церкви. Потом бывает другая вещь, когда в церкви настает разделение. Потому что у этой паствы очень, знаете, ну как, у этой команды мало общения с этими. И приезжает еще какой-то пасторушка, ну, который ну, не может пробиться туда. И он приезжает, там, например, например, он говорит, я с Запорожья приехал. С Запорожья приехал. Так, все запорожцы, кто? Ну, тут подняла часть там. Окей, а-ля за мной. И все, и ты смотришь, вот этот пасторушка, он откалывает вот эту вот церковь. И он открывает Запорожская сечь. Вот, в принципе, вот такое. И, в принципе, он открыл свою Запорожскую сеть. И он работает, опять же, над тем же самым принципом, открывши свою церковь, поставив же такую же самую систему. Эта система обречена, она обречена на нездоровое деление, так как я не встречал еще ни одной церкви, которую бы я вокруг знал, которая бы в какой-то степени не разделилась. Они все равно будут делиться. Мне так понравилось, да, одно выражение на домашней группе Галочкиного мужа. Да, он просто сказал такую очень интересную фразу. Говорит, дитё все равно родится, но оно может родиться просто парализованным. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я имею в виду, ты не можешь, церковь все равно, она родит кого-то. Или она родит благословенно, или это просто будет, знаете, как на свет родится какой-то калека, на свет родится какой-то парализованное, пораженное. Окей, хорошо, мы немножко разобрались с церковью, с летчиками здесь. Смотрите, сейчас я вам немножко покажу другую структуру, которая Иисус, по которой Господь хочет, чтобы мы с вами существовали и жили. Восстает пастор, например, да? Я так благодарен Богу вообще за то, что Он открыл нам это ведение, в котором мы с вами живем. Давайте сейчас прочитаем одно место очень интересное. Деяния, 2 глава. 41 стих. Смотрите, какие люди каялись. Я вам уже скажу, что эта церковь не способна никогда вырасти до больших масштабов, только по одной причине, потому что некому над паствой надзирать. Смотрите, кто помолится об этих людях? Их и имен никто в церкви не знает. Когда церковь может быть 100-200 человек, там еще может быть кто-то знает кого-то. Но когда церковь перерастает в 1500, в 2000... Здесь просто масса людей, которая ходит и просто существует без никакого, хотя это потенциальные служители, внутри каждого из церкви находятся сильнейшие люди, которые могли бы сделать целый переворот в своей нации. Но из-за того, что им не дается никакая власть, сила, потенциал, благословение, им приходится делиться, им приходится раскалываться, ссориться, и получается полнейший крах. Смотрите, что написано в Деяниях 2 глава, 41 стиха. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Представляете, да? Иногда люди говорят, мы хотим быстрее расти, хотим, чтобы много людей. Мы не способны понести много людей, поэтому Бог нам не дает много людей. Как только структура будет развита, как только мы больше служителей благословим и поднимем каждого из вас в своей сфере, в своей структуре, больше и больше Господь будет давать людей. Хорошо? Смотри, около 3000. И они постоянно, смотрите, пребывали в учении апостолов и общении, преломлении хлеба в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели всеобщее, продавали имение и всяческую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, смотрите, единодушно пребывали в храме, раз, и преломляя по домам хлеб, по домам, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Почему? Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви, потому что были служители. Сразу скажу, в церкви, в которой тысячу человек, если мы хотим, чтобы вот эти 1000 человек были накормлены, за каждого из них была совершена молитва, никто из них не был оборван на задней лавочке. В церкви, где 1000 человек, должно быть 100 служителей. 100 минимум, родные мои. Минимум 100 служителей. 100 служителей, потому что каждый служитель не может более охватить, чем около 10-15 человек, чтобы всем обзвонить, за всех позаботиться, всех наставить, всем помочь. Около 100 человек должна быть структура. Никогда в жизни пастор этой церкви не даст 100 человекам состояться в церкви. Вы все со мной согласны? Никогда в жизни он не скажет, я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, иди сюда. Так, на следующий раз мы будем благословлять этого, теперь мы будем здесь. И ты смотришь, вокруг него стоит 100, это в церкви, где 1000 человек. Должно быть где-то около 100 служителей. Я мечтаю, чтобы Господь поднял служителей. Здесь, в этой церкви, тебе будет дан шанс состояться. Хорошо. Структура церкви Иисуса Христа. Иисус Христос, например, да, пастор церкви, в любом случае, как хочешь сравнивать. Все, что сделал Иисус, сейчас мы, немножко размах больше надо, потому что на церковь эту надо, даже доски не хватит сейчас. Сейчас я вам объясню, что происходит. Смотрите, что происходит. Например, в центре, Господь призывает служителя, например, пастора или там кого угодно, он берет церковь. И если этот человек не будет корыстным, если этот человек не будет иметь корости, гордости внутри себя, а Господь его поднимет и благословит. Он находит свои 12, да? Он находит свои 12, да? 12 человек. Минимум 12. Можно больше, слава Богу. Слава Богу, что если хотя бы будет 12. И он общается с ними. То же самое, что Иисус делал со своими учениками. У Иисуса была структура, которую невозможно остановить. Сейчас я объясню. Он общался с тысячами. Иисус общался с массами людей. Но всегда весь удар он делал на свои 12 апостолов. Я хочу сегодня преподать этот просто как урок, чтобы каждый из вас знал, что вы находитесь в структуре, и каждый из вас должен взять на себя это бремя, нести души. И я благодарен Богу, родные мои, я благодарен Богу за прекрасные стихи. Я вам честно скажу, мне приходят по почте письма благодарности. Просто я открываю, мы всегда с женой просто читаем, да, просто сильнейшие вещи, которые касаются моего сердца. Люди с разных штатов проходят, пишут письма. Я рад, но я знаю, что я хочу, чтобы каждый из вас в своей жизни получал вот такие письма. Вы слышите меня? Вы думаете, что это недоступно? Это доступно. Я позабочусь о том, чтобы вокруг каждого из вас поднялась команда, которая будет благодарить Господа за вас. Я не хочу, во-первых, я никогда не смогу понести бремя всех людей. Я просто обломлюсь, у меня будет нервный срыв. Или я буду холодным и закрытым человеком, и мне будет все равно, что происходит в церкви. Я вокруг себя поднимаю людей сейчас, которые, в свою очередь, они воспитываются. Они проходят энкаунтеры, они встречаются с Богом, они знакомятся с Иисусом. Потом что происходит? Когда я вижу потенциального служителя, да, я его благословляю. И он, да, он начинает ту же самую структуру. Он начинает ту же самую структуру, что и я. Я ничем не отличаюсь от тебя. Ты ничем не отличаешься от меня. У тебя будет своя домашняя группа и люди, которые будут любить тебя. Я вам честно скажу, ты скажешь, это очень как-то странно звучит. Я как только это понял, как только это в своей жизни ощутил, это все может работать. Это может работать качественно, это может работать благословенно. Это может действительно менять жизни людей. Во-первых, как я вам задал вопрос, все хотят состояться и все хотят зайти в число людей, которые будут приносить плод Иисусу Христу, которые пойдут на небо, и что-то из вашей жизни будет достигнуто. Ты можешь проходить много библейских школ, ты можешь учиться в семинариях, ты можешь заканчивать институты библейские, что угодно. Но институт никогда не даст тебе возможности состояться. Есть люди, которые сильные, которые вырываются и сам начинают что-то делать. Но в основном мы с вами воспитаны так, что мы должны быть кем-то подняты. Я должен быть кем-то поднят. И видите, что получается? В этой структуре каждый человек состоится. Сразу скажу, твои 12, это не есть твоя домашняя группа. Сразу вам скажу, некоторые говорят, это моя домашняя группа. Нет, в домашняя группа, да, например, домашняя группа, в ней может, например, ты лидер. Домашняя группа и 12 твои, это две разные вещи, хочу сразу вам сказать. 12, вот, например, ты служитель, и у тебя на домашней группе, например, приходит 15 человек, например. И ты видишь одного потенциального служителя, и ты говоришь, я хочу работать с тобой, я хочу, чтобы ты был одним из моих людей, которых я хочу поднять. В основном все говорят, хорошо, раз он уже ходит к тебе в домашнюю группу, значит, он любит тебя. Говорит, хорошо. И ты начинаешь подготовку служителя. Потом все, что ты делаешь, ты благословляешь его. Ты его благословляешь и даешь ему несколько из твоей домашней группы, начать свою домашнюю группу. Ты отделяешь эту клетку, эту ячейку, да? Ты отделяешь ее. И начинаешь просто искать другого служителя. В то же самое время, как этот служитель, которого ты благословил, он начинает делать то же самое. Он начинает искать, он начинает молиться, он начинает поднимать, он начинает уже брать инициативу в свои руки. Согласитесь, я вам честно, некоторые говорят, что ты всем можешь раздать портфели. Я говорю, всем. Сколько бы людей не было в церкви, сколько бы людей не спасалось, все могут взять на себя этот портфель. Но я вам скажу, этот портфель очень тяжелый. Почему? Потому что тебе нужно будет поститься, тебе нужно будет молиться, тебе нужно будет как служителю ездить на энкаунтеры, тебе нужно будет изгонять бесов, молиться за исцеление больных, тебе нужно будет делать много. И это не для особо одаренных людей. Я вам сразу скажу. Я хочу разрушить в разуме у вас у всех вот этот менталитет, который, о, это для особо помазанных, для особых. Родной мой, если ты действительно человек чистый, искренний, прошедший встречу с Богом, ты желаешь где-то что-то делать для Бога, тебе будет дана возможность. Тебе будет дана возможность по максимуму выдаться и делать все возможное. Я верю, сейчас мы начинаем с русскими, да? Я знаю, что мы с вами перешагнем этот барьер и будем работать с американцами. Мы будем работать с вами, и поэтому многие из наших детей, которые уже здесь родились или приехали в молодом возрасте, они практически, их язык уже английский. И поэтому мы перешагнем этот барьер, знаете, через, знаете, нации, вот это, что мы, мое, наше. Каждый из них может состояться. Эту структуру невозможно остановить. Каждый из них состоится. 12, да? Потом каждый из этих состоится. Каждый из этих, понимаешь? И в принципе, вот эту систему невозможно остановить. Например, в церкви, в которой находится, например, 1000 человек, можете себе представить, 100 лидеров, под каждым из них служителя. И каждый воспитывает людей. Я хочу, чтобы это ведение просто вошло. Знаете, я сам и больше заметил, что в нашей нации проповедовать это ведение самое тяжело. Я разговаривал с американцами, проповедовал американцам. Они понимают структуру, они хотят работать. И они говорят, да, это то, что действительно Бог делает. Но только с нашими начинаешь говорить, начинается. О, ты понимаешь. О, меня никто не выслушает. О, ты понимаешь, с какой я страны приехал. Да нет, да кто я такой? Этот синдром, знаете, земляного червя, он, в принципе, съедает всю нашу жизнь. Этот синдром вот этот. Каждый из вас должен быть в домашней группе. Я вам сразу скажу, если вы хотите, все подняли руки, все хотят быть полезным для Иисуса. Но я вам скажу, вне системы, вне того домашнего общения, в котором ты не можешь, ты будешь просто прихожанин. Сколько лет, родные мои, мы можем с вами смотреть на структуру церкви, которая никогда ничего в своей жизни не достигала? Сколько лет мы можем смотреть на структуру, там, где только некоторые люди берут инициативу в свои руки и диктуют тебе, что тебе делать с твоей жизнью? Я не хочу жить в такой церкви и находиться под такими служителями, которые мне всегда будут говорить, что одевать, что носить, как сесть, что сказать, куда пойти, куда не пойти. Я хочу, чтобы вокруг меня поднялись люди, которые возьмут инициативу в свои руки и не будут постоянно мучить и звонить, что делать, как делать. Люди, которые возьмут все в свои руки и будут совершать дело, которое действительно Господь им дал. Важность домашних групп. Скажу сразу, домашние группы в церкви – это позвоночник церкви. Так как позвоночник в моем организме держит всего меня на ногах, я могу ходить и действовать. Если наша церковь не будет развивать ведение управления 12, если мы с вами, каждый не захочет сделать шаг вперед и сказать: «Да, Господь, я принимаю Твое призвание на себя». Но поначалу это призвание будет тяжело принять, если ты не встретился с Богом. Ты не поймешь эти масштабы, не так ли, Сергей? Эти масштабы только можно понять, когда ты прошел встречу с Богом, и ты понял: Господи, сколько можно достичь много. Не потому, что я буду здесь стоять и учить вас, потому что я буду учить вас очень короткий период времени, и потом отсылать вас на поле действия. Вы своими руками будете видеть, через ваши руки вы будете видеть, как Бог будет действовать. Я вам скажу, что знаете, почему дьявол бьет гордостью людей, там кто-то вышел, там начал бесов изгонять, больные через него исцеляются, какие-то вещи происходят, Бог Духом Святым крестит. Потому что дьявол пытается держать этих людей в единицах. Я еще давным-давно назад, у меня такая подняла мечта. Я видел Бенихина. И я знал потенциал. Бог через меня еще много лет назад делал, знаете, исцеление, там разные вещи, там освобождение от бесов, там всякие вещи происходили. И я знал, что это не дар, это не какой-то талант, который Бог мне дал. Я знал, что это, как только я становлюсь Сыном Божьим, я имею на себе все это. Вы понимаете, да? Как только ты вступаешь, например, в полицейскую академию и заканчиваешь полицейскую академию, ты становишься полицейским, и ты носишь оружие, амен, бронежилет, ты носишь патронтаж, ты носишь пистолет, ты носишь всякие вещи, которые тебе нужны для работы. И никто из полиции не ходит и не гордится. Видел пистолет? Классный, да? А тебе нельзя. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что каждый из вас, прошедший полицейскую академию духовную, может носить на себе и бэдж, да, как они говорят, свое удостоверение, оружие, бронежилет и так далее. Это говорит не о том, что ты какой-то особенный, избранный. Это говорит о том, что ты вступил в армию, и эта армия дала тебе все вещи, которые нужны тебе для того, чтобы сделать твое дело. Вы понимаете, да? Тебя никто не выпустит, ты не придешь в полицию и скажешь: я хочу быть полицейским. Хорошо, закончил полицейскую академию, тебя спросят: у тебя пистолет есть? Нет. У тебя бронежилет есть? Да нет. У тебя машина есть? Да есть. Ну вот, садись теперь, едь теперь, делай. Ты полицейский, пусть тебя Бог благословит. Останавливай всех, махай руками. Представляешь, такой полицейский едет на своей раскадрюченной Хонде и кричит всем: я полицейский. Кричит, сигналит: останавливайтесь, окна, вы превысили скорость, я полицейский. Кричит им: да я. Но ты такого не увидишь никогда. Почему я хочу вам наглядно объяснить это? Чтобы вы поняли, как только ты встречаешься с Богом, проходишь через академию встречи с Ним, когда ты идешь уже на поле битвы, почему бесы после энкаунтера на вас реагируют абсолютно по-другому? Знаете, почему иногда полицейский идет кушать в ресторан и возвращается, и его вся машина побита тухлыми яйцами? Потому что все знают, что это полицейский. Все его ненавидят. Ну, в основном криминалы. Вы понимаете, о ком я говорю? Я говорю о людях, которые ненавидят полицейских. Я их абсолютно к ним отношусь нормально. Почему? Потому что я не делаю какие-то вещи, за которые меня, ну, в каталажку посадят или что-то сделают. Но есть люди, которые ненавидят. Они только выпуск, они ненавидят эту полицию, они ненавидят власть, они ненавидят все. Давайте представим их как в форме бесов, да? Почему после встречи с Богом? Почему? Потому что ты думаешь, что ты такой и остался. Но в духовном мире ты ходишь уже обмундированный весь. Но самое интересное, что тебе нужно понять, что тебе нужно пользоваться всем этим. Своей властью тебе нужно научиться пользоваться. Когда ты вступаешь в армию Христа, Бог никогда не выпустит тебя на поле битвы невооруженным. И скажет, как идешь, так иди. Ты уже имеешь власть. Вы слышите меня? Каждый из вас уже, встретившись с Богом, конкретно вы уже можете изгонять бесов. Вы уже можете возлагать руки на больных, мазать елеем и провозглашать их свободу. И провозглашать их исцеление. Я хочу до каждого из вас понять, что каждый из вас может это делать. Я хочу разрушить этот синдром, который постоянно нам вбили. О, это служитель, ему нужно поклоняться. Только он это может делать. Давайте позвоним тете Вале, у нее, наверное, пророчество на мою жизнь есть. Давайте позвоним дяде Степе, он точно может приехать и что-то нам сделать. Закончилось время дяди Степы, тете Валь. Господь хочет поднять свою невесту, которая может делать и будет делать свое дело. Мы должны видеть с вами неспасенных людей. И что-то должно влечь тебя, чтобы изменить ситуацию в этом мире. Эта церковь вообще родилась ни из чего. С нуля, с полнейшего нуля. Ничего не было, никому никакого дела не было. А потом мы просто сказали Богу, Господь, или это будет церковь, которая будет менять жизни людей. Или нам не нужна очередная церквушка, очередной склеп, который ничего не будет делать. Пасторушка с зарплатушкой. И с маленькой машинушкой. Понимаете, и я не хочу такой церкви. Я не хочу. Я хочу, чтобы каждый нашел себя, состоялся, увидел себя конкретной частью и сделал шаг. Смотрите, почему домашние... Давайте сейчас маленький момент, я просто объясню, почему домашние группы очень важны и очень интересны. Первое, это позвоночник церкви. Церкви, которые принимают ведение домашних групп, приходит очевидный успех, приходит как духовный, так и количественный рост. На домашних группах также формируются и тренируются ученики, служители, которые понесут Евангелие по всему миру. Почему Иисус через 12, родные мои, не через 5000, не через Его большую церковь, которая собиралась на горе, почему через 12 человек было написано все Евангелие, через 12 человек был перевернут весь мир во времена апостолов. Вы все со мной согласны? Если бы 12 не были воспитаны, мы с вами не имели Нового Завета, вы все со мной. Мы бы не имели с вами Нового Завета, мы бы не имели ничего с вами, если бы Бог не поднял свои 12. Значит, каждый из нас должен найти себя в том, что Господь хочет делать в этой церкви и хочет делать в нашей нации. Смотрите, домашние группы позволяют служение и учение один на один с человеком. Как я могу достичь каждого из вас? Только благословив своих 12, и эти 12 достанут до вас, и потом, в свою очередь, научат вас, и вы будете доставать других людей. Таким способом никто не будет на обочине, никто не будет брошен, никто не будет оставлен. Смотрите, Иисус всегда желал заботиться о нужде каждого, и Он заботился о нужде каждого через служение 12. Он мог служить тысячам. Самый простой верующий, сразу скажу, что такое домашняя вообще группа? Самый простой верующий может собрать свою семью, позвонить одному из служителей и сказать, я хочу быть частью, я хочу открыть домашнюю группу, я хочу, конечно, мы благословим, мы приедем, благословим вас, мы примем вас, потому что я уверен, что каждый из вас должен сделать этот шаг. Каждый из вас может пригласить к себе домой своих родственников. Каждый из вас может сделать, сказать, я хочу, чтобы здесь, в этом месте, горел огонь Духа Святого. Так была сделана церковь Иисуса Христа. Смотрите, служение пастора и лидеров облегчается в 1000 раз, когда каждый лидер воспитывает не последователя, не какого-то он ему всю жизнь наставляет, а каждый лидер поднимает еще лидера. Каждый служитель поднимает еще служителя. Вся команда, которую вы видите, служит на энкаунтере сейчас. Это Господь поднял людей. Год назад, я не знал ни одного человека из них. Ни одного. И мне постоянно приходят и говорят, если бы я был, знаете, все прислушивался ко всем, звонят, а ты знаешь, кто к тебе в команду пришел, ты знаешь, кого ты благословил на служителя. И мне начинают рассказывать прошлое ваше. Я всегда закрываю свою уши, говорю, меня не волнует. Меня это не волнует. Я знаю, что эти люди изменились. Эти люди полностью изменились. И меня, знаете, меня, как всегда, вычеркивают из всех списков. Меня никто не хочет видеть, никто не хочет слышать из пастырей. Почему? Потому что я не подчиняюсь их структуре. Я не подчиняюсь этому понятию, которому они подчиняются. А мне все равно. Вы слышите меня? Мне все равно, что обо мне будут думать. Тот пасторушка или вот тот пасторушка. Да мне все равно, я хожу перед Богом, и я хочу, чтобы каждый из вас занял свое место и состоялся в Царстве Божьем. Ваше прошлое меня не волнует, если вы встретились с Богом и стерли все. У Иисуса была собрана команда голодранцев. Мытари, грешники, рыбаки, люди, короче, которые ничего общего не имели никогда со служением. Вы все согласны? Ни у кого из них не было ничего общего с воскрешением мертвых, с исцелением больных, с изгнанием бесов. Ни у кого. Фарисеи, о да, они встречались. У них было очень много знания, очень много всего было. Почему Иисус, задайте такой вопрос, избрал людей, которые ничего не знали? Потому что их не надо было переделывать. Знаете, почему мне так легко работать с наркоманами? С бывшими алкоголиками, с бывшими блудниками. Они приходят в команду и говорят, унитазы мыть, звони мне. Серьезно? Куда угодно. Полы, пылесосить, что угодно. Я для Иисуса теперь всю свою жизнь отдал. Я смотрю, он унитаз один раз убрал. Смотрю, чистый унитаз. Окей, давайте я поставим на двери. Аля, классно, молодец. Смотришь уже на четвертый, на пятый инкаунт, он уже бесов изгоняет. Аллилуйя! И мне не надо ему говорить, ты понимаешь, что... Понимаешь, никто не приходит и говорит, ты понимаешь, я не могу быть служителем, ему все равно. Он говорит, меня, вот я, пошли меня. Вы слышите? Почему мне легко и классно работать в основном с нашей категорией, с те, кто находится в нашей церкви, в нашей поместной церкви, на домашних группах? Никто никогда не задает вторых вопросов. Мы ему говорим, ты будешь делать, буду делать. Ты будешь ехать, буду ехать. Буду платить что угодно, буду делать что угодно, буду молиться как угодно и поститься как угодно. И я потом так сел и понял. Я думаю, Иисус, я теперь понял, что ты избрал вот таких простых людей. Они никогда не выпендриваются. Вы понимаете? Никогда в жизни. Что Иисус сказал, они то пошли и сделали. Если пастор один, как Моисей, то служение обречено. И тысячи людей будут просто морально и физически просто умирать. Пастор будет в два раза больше умирать физически и морально. Один человек не может нести нужды всех. Ведение домашних групп позволяет каждому члену церкви чувствовать себя нужным, задействованным в работе церкви и спасении людей. Каждый из вас, родные мои, нам еще года нет. Года нет. Я знаю, что, знаете, когда я ездил на конференции, изучал, что Господь вот сейчас вот нам дает... Понимаете, сам Сизер, которому Бог просто дал это ведение, он говорит, вам потребуется где-то около 3 лет, чтобы завести эту машину. Чтобы каждый из людей понял, что он не просто рядовой, что он может изгонять бесов. Он запросто может молиться за исцеление. Он может ходить в чистоте и в святости и делать все то, что делал Иисус Христос, ходя и живя на этой земле. Каждый из нас должен взять его вызов. Окей? Домашние группы – это крепость церкви. Как кирпичное здание. Каждый кирпич держит другой, и все вместе составляют одну большую стену. Работа евангелизма, спасения проводится внутри домашних групп, так как новые люди, новые семьи, новые прихожане приглашаются на домашние группы, там же отдают жизнь Иисусу, там же проходят наставления, укрепления и становятся новыми лидерами и служителями. Домашние группы – это путь, чтобы выслушать и удовлетворить нужды каждого члена церкви и дать каждому члену церкви состояться. Я просто хочу разрушить этот, знаете, такой синдром инкаунтеров. Если я не поеду на инкаунтер и не буду ехать на инкаунтер, я уже не состоюсь. Куда угодно меня засуньте, куда угодно, родные мои. Будете ездить, будут вас ставить, не будут вас ставить или будут вас ставить не так часто, не обращайте на это внимания. Самое главное, скажите, я хочу, чтобы в моей домашней группе, в моей, проходили инкаунтеры. Вы слышите? Была атмосфера инкаунтеров на твоей домашней группе. Вы понимаете, каждый из вас может, я просто приезжаю, знаете, я езжу по некоторым домашним группам, и я прихожу, Вообще, ты просто попадаешь в атмосферу встречи с Богом. Я прихожу, вот я вот у Володи был в прошлый раз. Просто вообще невозможно. Особенно, когда, знаете, люди начинают расходиться и остаются, да, только те, которые вот самые голодные. Ставишь диски, уехал. Думаешь, Боже, как классно вообще. Я вам скажу, держите группы маленькими, пожалуйста. Не дим, у Володи там просто, ну, собралось просто 20 человек. Классно, знаешь. Но не все могут высказаться, не все могут быть выслушаны, не все могут сделать то или иное. Держите группы где-то в пределах 5 человек. Это самая сильная группа домашняя. Как только ты вырос до 10, дели ее, отдавай другому служителю, благословляй. Держи свою домашнюю группу маленькой. Ты увидишь, какая сила совсем в маленьком количестве людей. Я просто заметил, знаете, единомышление можно добиться только в небольшом количестве. Воспитать ты можешь другого служителя и лидера, помочь. Ты можешь только один на один. Вы всем со мной согласны? Ты не можешь сидеть толпу и учить. Поэтому у Иисуса были 12 его избранные, потом были у него 3, помните, да? Петр, Иоанн и Иаков, помните, да? Он их брал с собой. И потом у него был еще один, который был у его груди, он всегда был с ним. И у каждого из этих учеников было отдельное общение с Иисусом. Поэтому я просто молю Бога, чтобы каждый из вас, из служителей в этой церкви, не делали всю ставку на энкаунтер. Энкаунтер, я вам просто объясню, что это такое. Это просто команда выезжает на рыбалку. Вы все со мной здесь? Команда выезжает просто на рыбалку. Мы закидываем сети, вытаскиваем, и потом, что остается, остается, что уходит в другие церкви. Слава Богу, самое главное, что люди просто встретят Богом. Но то, что оседает, мы начинаем, начинается процесс обработки. Ты кто? Тебе столько так, пройди туда, туда, туда. Ты направляешь в домашние группы, и начинается учение и воспитание других служителей. Опять ребята собрались, ездили на рыбалку, опять захватили сетью людей, опять они просто подготавливаются и так далее и тому подобное. Остановить это невозможно. Окей? Домашние группы – это крепость. Это крепость церкви. Если в церкви нет хороших семей, нет хороших домашних групп, через которые можно подняться, не все могут приехать в гости к служителю или к пастору, не все могут попасть. Даже вот если взять вот нашу церковь, да, около 200, и то, представь, надо людям, представь, если все ко мне в гости захотят попасть, вам где-то полгода придется в очереди ждать. Чего я не хочу, потому что кто я такой вообще? Я хочу поднять таких же людей, которых вы полюбили бы, и потом, в свою очередь, чтобы они вас приглашали. И потом, чтобы вас полюбили люди, вам писали благодарственные письма, вам говорили, что если бы не ты, я бы здесь не стоял. Я вам серьезно скажу, родные мои, вы даже не можете представить удовольствие, когда пишут тебе люди письма или говорят тебе, если бы не твоя молитва, если бы не твое служение, меня бы здесь, на этой земле, уже не было. Я вам честно говорю, вы даже не можете представить, насколько эти все свидетельства, они просто смиряют тебя, и ты говоришь, Господи, я что-то на этой земле сделал для тебя. Каждый из вас, я мечтаю, чтобы каждый из вас получил по такому письму. Это взорвет вашу жизнь. Это взорвет, понимаешь, ты увидишь эти все вещи, ты увидишь, может быть, какую-то открытку, и просто ты скажешь, Господи, спасибо тебе, что ты дал мне побыть для кого-то частью. И ты знаешь, что твоя жизнь уже не прожита напрасно. Она не прожита впустую. Амин. Не прожита впустую. Домашняя группа – это путь, чтобы выслушать и удовлетворить нужды каждого члена церкви. Члены домашней группы имеют не только духовные, но и эмоциональные, и материальные нужды. Вы слышите? Члены домашней группы, у всех есть нужды, в нашей церкви есть много нужд. И в каждой домашней группе, в каждой, у кого-то есть физическая нужда, у кого-то, может быть, на эмоциях нужно помочь, кому-то нужно, может быть, помочь финансово, что угодно, каждому из нас нужна помощь. Кто-то уже созрел, ему нужно помочь состояться. И кто, как не мы, родные мои, кто, как не мы, я понимаю, что это такая, знаете, такая тема простая, в ней ничего нет. Но, родные мои, если мы не возьмем это, мы с вами обречены на вот это количество, мы никуда с вами не вырастем. Никуда. У нас пути вперед нет. Если каждый из вас не скажет, я хочу стать частью, я беру на себя это призвание нести домашнюю группу, я беру на себя это призвание поднимать еще кого-то. Ты скажешь, я не могу еще никого поднимать. Родные мои, запомните одну такую вещь. Всегда в этом мире есть кто-то, кто знает больше тебя. И всегда в этом мире есть кто-то, кто... кто знает меньше тебя. Вы все со мной согласны? Я всегда работаю с теми, которые знают меньше, чем я. И я всегда слушаю тех, кто знает больше, чем я. Так я одновременно и учусь, и учу. Это есть баланс христианина. Ты не можешь выучиться и сказать, мне уже ничего нет, я теперь только буду спасать. Ты обречен на провал. И другая обочина, когда христианин говорит, я отрезаюсь от всего, я сам буду, понимаешь, и ты точно так же попадаешь в такой же самый просак, когда ты говоришь, я ничего не буду делать, я, ну кто я такой, ну кого я могу научить, я буду учиться, всегда учиться. Вот мне так нравится этот пастор, вот все, нагребешь его диски, родные мои, я хочу когда-нибудь твой диск послушать. Что я имею в виду? Я хочу услышать твое мышление, как ты думаешь. У каждого из вас есть изюминка, родные, поверьте. У каждого из вас есть внутри что-то, что делает вас уникальным. И вы увидите, как посредством, как Бог вас поднимет, люди начнут к вам тянуться именно из-за этого, что у вас есть. Мы все не можем покрыть всего, но каждый из нас может покрыть что-то небольшое. И вы увидите, как этот организм, он будет расти и распространяться. Я знаю, я буду об этом учить, потому что у нас нет другого пути. У нас нет другого пути, как жить, состояться служителем и помочь кому-то состояться так же и научить его делать то же. Смотрите, что получается. Стратегия умножения, которая идет параллельно домашним группам и воспитывает лидера, то есть служителя, и помогает ему состояться. Эта практика основана на ведении Иисуса Христа. Смотрите, давайте с вами откроем от Луки, 6 глава. От Луки, 6 глава. Просто хочу вам дать понять, в чем вообще я нахожусь и почему мы видим успех, благословение. Я вам скажу, это не просто вот с потолка что-то упало, и мы начали вот двигаться, и слава Богу, слава Богу. Это вот именно то, что я вам говорю сейчас. Это есть сердце этой церкви. Это есть сердце тех служителей, которые находятся. Сейчас я вам сразу скажу, почему я сейчас хочу заложить этот фундамент. Сейчас нам просто друг с другом общаться, и нам просто друг до друга достичь. Но когда мы с вами вырастем в 1000, в 2, в 20, в 30, в 50 тысяч. Можете себе представить, 50 тысяч церковь. Кто ответит на нужды каждого? Пастор? Хо-хо-хо. Вы что, смеетесь? Невозможно. Каждый из нас должен поднять вокруг себя команду людей, и таким образом мы ответим на нужды каждого. Луки 6 глава, 12 стих. Кто не верит, что мы туда дойдем, мы туда дойдем. А иначе зачем нам жить на этой земле? Смотрите, что получается. Луки 6 глава, 12 стих. От Луки 6, 12. В те дни зашел он на гору и помолился, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих. У него было много учеников. У него не было 12. У него было много учеников. Написано, он настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых наименовал апостолами. Симона и так далее, и так далее, и так далее. И сошед с ними на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских. Потом вы помните, как у Иисуса было 70 учеников, которые отвечали тоже на нужды многих людей. Потому что Иисус... Почему Иисус это ведение, знаете, только начал? Потому что мы с вами должны схватить это и развить это в своей жизни. Просто развить это в своей жизни. Окей. Еще очень быстренько. 5 целей домашних групп. 5 целей. И мы будем заканчивать. Первая цель. Открыть двери для спасения членов твоей семьи и друзей. Деяния, 10 глава, не буду открывать, времени нет. Помните Корнилия, который открыл свой дом и пригласил апостола Петра, и он пришел и покаялся. Не только Корнилий, покаялся весь его дом и все солдаты, которые были близкие к нему, вернее, воины, которые были в его доме. Написано, весь дом был спасен, потому что Петр пришел и проповедовал Евангелие. Но все это было по домам. Первое, это открыть двери для спасения членов семьи, друзей, сотрудников. Проповедь неповрежденного, бескомпромиссного Слова Божьего. Потому что только, смотрите, как я могу, например, в церкви приходят люди, которые, например, спаслись месяц назад. И также в церкви сидят люди, которые были спасены, может, уже 25 лет. Вы согласны, что каждому из них нужна разная пища? Абсолютно. Это все равно, как сидит у тебя за столом, сидит, например, у меня, например, сын за столом, например, да, у меня такого сына нет, не дай бог, я уже состарюсь, 18 лет, например, сын, да, и сидит сын, которому 3 года. И я делаю маленькую, знаете, манную кашку, наливаю в бутылочку и говорю, приятного аппетита, поделитесь. Понимаешь, да? И сидит мужчина, да, который, в принципе, мужчина 18 лет, которому нужно мясо, калории, который, у которого там, какая бутылочка с манной кашей, о чем ты говоришь? И знаете почему? Почему невозможно одним моментом удовлетворить всех? Потому что домашняя группа, домашняя ячейка, домашняя церковь должна воспитывать и поднимать на весь уровень всех остальных людей новообращенных. Вы все со мной? Как церковь может достичь одного уровня? Домашние группы мы все поднимаем. У него есть вопросы. У всех у вас есть вопросы. Ну давайте сейчас начнем задавать вопросы. Нам не хватит месяца, чтобы ответить на все ваши вопросы. Понимаете? Поэтому домашняя группа отвечает на все эти вещи. Номер 3. Должна присутствовать сила, изменяющая жизнь. Лидер домашней группы должен сосредоточиться на духовном росте каждого члена своей группы. Каждого члена своей группы. Должна присутствовать сила, изменяющая жизнь. Если у вас на домашней группе сухо, если у вас там тема не идет, выбросьте эту тему. Закрой эту Библию. Встань на колени и скажи, Господь, начни двигаться в моей домашней группе. Начни менять судьбы. И вы увидите, просто поставь какую-нибудь музыку. Просто скажи, Господь, я сегодня меняю структуру моей домашней группы. Я хочу, чтобы ты двигался сегодня. И ты увидишь, как только ты это сделаешь, сам Господь будет двигаться в твоей группе. Потому что Он хочет двигаться и менять жизни людей. Окей, хорошо. Четвертая характеристика, очень важная. Цель домашней группы. Она должна войти во все социальные слоя народа. Все социальные слоя народа. Окей, хорошо. Давайте сейчас с вами такую вещь хочу объяснить вам. Домашние группы, например, один лидер, вот, например, один служитель, он просто недалекий. О чем я говорю недалекий? Это не то, что его это, ну, как обижает или что. Он просто не знает много. Он закончил, может быть, всего лишь 8 классов. Это не делает его. Самое интересное, что вокруг него соберутся именно та категория людей, которые вот точно они понимают его. Когда будет сидеть человек с образованием, с институтом, с высшим образованием, когда он будет сидеть, закончивший библейский институт, и вокруг него соберутся простые люди, им там будет находиться очень, знаете, неловко. Почему? Потому что они всегда себя будут чувствовать тупо. Они будут там чувствовать себя, знаете, как недоразвито. И они даже будут пытаться читать книги, они всегда будут чувствовать себя унизительно в присутствии этого лидера. Ничего плохого в этом лидере, ничего плохого в этих людях. Вещь в том находится в том, что неправильный лидер ведет эту группу. Эту группу должен вести простой человек. И они скажут, слушай, мы тоже можем это сделать. Вокруг человека образованного собираются образованные люди, которые слушают, они находят общий язык, и они не чувствуют себя, знаете, как я не знаю, как пятое колесо. Понимаете? Они не чувствуют себя, как где-то, знаете, прибоку я никому не нужен. Каждый из нас должен найти свое, ту часть, где ты работаешь. Например, если ты палец на большой палец на руке своей, да, то ты не можешь вставить этот палец на свою ногу, да. Можете представить, нога с большим пальцем руки. Нормальный носок и такой палец с башмака высовывается. Почему? Потому что это не, он там не должен быть. И поэтому каждый из вас должен чувствовать себя, говорят, я чувствую себя как не в своей тарелке. Меняй тарелку. Просто меняй тарелку и все. И когда ты скажешь, о, вот это мое. Пусть вас Бог благословит. Не зацикливайтесь на одной домашней группе. Пройдите в одну, съездите в молодежную, в мужскую съездите, в женскую домашнюю группу съездите. Просто узнай, где твое место, где вот действительно твое. Как ты скажешь, во, это мое, пусть тебя там благословит. Там и работай, там и развивайся. Цель домашней группы – войти во все социальные слоя народа. Социальные слоя народа. Разные. Домашние группы должны покорить тысячи людей для Иисуса. Не имеет значения ни раса, ни социальное состояние, ни финансовое положение, ничего, ни интеллектуальное состояние. Группы должны проникнуть везде. Мы с вами должны проникнуть везде. Вот какой ты, вот тебя Бог таким именно и будет использовать. Не пытайся стать другим. Именно вот такого тебя Господь и будет использовать. Смотрите дальше. Домашние группы дают возможность каждому члену церкви ознакомиться со служением и с лидерством. Потому что где ты еще можешь помолиться за кого-то. Где ты можешь помазать кого-то елеем? В церкви это невозможно. В церкви мы здесь получили слово, прославили Бога, встретились, сделали планы на будущее, и мы разошлись. Но вся работа происходит по домашним группам. Смотрите, Домашние группы дают возможность каждому члену церкви ознакомиться со служением и с лидерством. Таким образом, каждый член домашней группы вовлечен в работу церкви и является важной частью строения церкви. Я просто хочу, чтобы вы поняли просто вот этот урок системы. Есть две системы. Одна система, которая размножается, которую невозможно. Каждый лидер состоится и помогает другим людям состояться. Каждый в свою очередь делает то же самое. Каждый в свою очередь делает то же самое. Вы понимаете, что невозможно остановить эту систему, если мы будем браться правильно за нее. И это моя мечта, развить ведение 12 в этой церкви. И просто, чтобы действительно каждый из вас нашел свое место. Я просто устал, знаете, когда поток людей протекает через церковь. И они просто пришли, посидели 2-3 служения, и их больше не стало в церкви. Окей, они хорошую, может быть, пищу получают. Ну, пища-то, ну что она тебя, она просто кормит, но она не дает тебе состояться, и не дает тебе стать тем, кем Господь предназначил тебя. Но когда ты войдешь в структуру домашней группы, когда ты скажешь, да, Господь, я буду служить и на энкаунтерах, я буду и поститься, я буду и молиться. Я знаю, родные мои, это очень тяжелый месяц, я знаю, что это не очень, знаете, приятно выслушать, потому что этот месяц заставляет тебя делать что-то. Обычно те проповеди, которые заставляют тебя делать что-то, самые тяжелые проповеди. Потому что как хорошо, когда мы взбодрились, нам дали, знаете, такого буста хорошего, как, знаете, energy drink напился. Но а куда все это девать? Куда всю твою энергию девать? Энергию девать в спасение людей. Амин. В спасение людей. И мы с вами просто достигнем великих результатов, больших результатов достигнем. Давайте с вами встанем. Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Я прошу Тебя, драгоценный Господь.